Ит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий президенту вводить экономическую блокаду в отношении нелояльных государств или физических лиц. Тему обсуждаем с депутатом Думы от КПРФ Владимиром Гришуковым, членом Думского комитета по безопасности. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько хорошо, по-вашему, был проработан сегодняшний законопроект?
Вы знаете, это, наверное, основной вопрос, потому что любой законопроект, который вносится в Государственную Думу, на мой взгляд, должен проходить тщательную обработку. И мы предлагали неоднократно законопроекты, которые касаются многих, может быть, отраслей хозяйства народного, вот, людей конкретных, должны обсуждаться всенародно. То есть их нужно публиковать, собирать мнение специалистов и только после этого принимать закон. Вот сегодня, как пример яркий того, как не надо действовать, это попытка принять федеральный закон, касающийся реструктуризации атомной энергетики. 13 числа, то есть совсем немного времени осталось у нас на правительственном части, как раз идет доклад правительства по этому вопросу. Мы им предлагали от имени фракции, сначала давайте заслушаем доклад правительства, детально зададим вопросы, посмотрим, что происходит в атомной энергетике, а потом будем принимать законопроект. Нет, сегодня взяли, внесли и провели в первом чтении. То же самое и с тем законом, о котором мы с вами говорим. Это вот первый. Второй момент. Мы же должны учитывать особенности Российской Федерации. Наши традиции, которые были заложены вот, и до Советского Союза, и в годы Советского Союза, советской власти. И вообще Россия — это не Америка, по большому счету. Когда сегодня выступал представитель Единой России господин Резник и приводил примеры, как эмбарго накладывает Америка на Югославию, на Белоруссию и так далее, мы приводили другие примеры, что всегда Россия, Советский Союз делал все для того, чтобы помогать другим государствам. И в данном случае, наверное, и этот момент надо учитывать. Поэтому закон, на мой взгляд, далеко не проработан. Его название не соответствует содержанию. Если четко брать название закона, вот о специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации, как он называется, то здесь в самом названии не говорится же о том, что это санкции только экономические против кого-то. Мы должны понимать, что это и помощь, которую мы должны оказывать другим государствам. Наверное, и в этом плане нужно рассматривать закон наш.
Депутат Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по законодательству, член фракции ЛДПР, считает свою партию одним из идеологов подобных законов.
Закон, который предлагался нами 10 лет назад, когда был разгон демонстрации пенсионеров в Риге в 96 году. Мы тогда предлагали еще дать возможность вводить экономические санкции. Даже приняли в первом чтении закон о экономических санкциях против Латвии, который потом благополучно был уничтожен. Должен быть и, безусловно, блэк-лист стран, с которыми нежелательно сотрудничество. Должна публиковаться и белая книга по различным странам Министерства иностранных дел, где, скажем, не рекомендуется туризм, поездки для российских граждан в те или иные страны по тем или иным соображениям.
Как вы считаете, какие государства в случае принятия этого закона могли бы стать первыми его объектами?
Ну, давайте тоже посмотрим внимательно вокруг нас, учитывая, что вот этот закон, на мой взгляд, больше политический, чем экономический, то в данном случае, наверное, нужно прежде всего рассматривать те государства, которые оказывают давление на государство наше, Российской Федерации, в плане ущемления прав конкретных людей, но бывших наших даже соотечественников. Ну, скажем, возьмите пример последней Эстонии, да? Где недавно принято, значит, решение о запрете советской символики. Но представьте ситуацию: ветеран, участник Великой Отечественной войны, защитник того же народа Эстонии, выходит сегодня на улицу с наградой наградами советскими и может получить 3 года тюрьмы. Но, наверное, в этом плане мы тоже можем рассматривать эту страну, это государство. Не так давно это была наша братская страна. Но я еще раз хочу вернуться к сути этого закона, понимаете? Вот, на мой взгляд, этот закон в том виде, в котором он прописан, если туда не будут внесены серьезные поправки, он не будет действовать и не будет применяться в том виде, в котором говорит мой коллега Митрофанов. Это удар в том числе и по собственным товаропроизводителям, ибо там прописано в этом законе право президента прекращать деятельность международных торговых отношений и действия любых организаций, структур, независимо от формы собственности и конкретных физических лиц на территории России. То есть мы заключили какие-то договоры с другими государствами, ведем работу. То есть это будет ущемлено. Разработчики закона, признавая это, говорят, мы во втором чтении можем дать поправки по тому, чтобы компенсировать вред, который наносит этот конкретный закон нашим товаропроизводителям, но этого в законе пока нет. Мы этот аспект пока вообще не рассматриваем. С другой стороны, еще раз вернусь к началу нашего с вами разговора, диалога, вернее, в прямом эфире, что Россия всегда выступала за добрые отношения с другими государствами. И, понятно, этот закон мы можем применить, если брать все-таки хорошую составляющую его, к тем государствам, которые пытаются ущемить права граждан России, не только на территории нашего страны, но и на территории других государств. В этом плане, конечно, закон нужен, но его нужно тогда четко прописать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961 33 33, для Санкт-Петербурга 740 49 40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с депутатом Государственной Думы от КПРФ Владимиром Гришуком обсуждаем принятый сегодня в первом чтении законопроект, позволяющий президенту вводить экономическую блокаду в отношении нелояльных государств или физических лиц. Константин Затулин, депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, не отрицает таких мер, как экономические санкции.
Я не сторонник санкций по любому поводу, без всяких оснований. Просто жизнь сложна, и она может, к сожалению, не оставить другого выбора. И мы были свидетелями того, как она не оставляет другого выбора. Сколько раз за последние десяток-полтора лет демократическая Европа и не менее демократические Соединенные Штаты употребляли режим санкций? И по отношению к Югославии, и по отношению к странам, которые именовались в Америке частью оси зла. Практика санкций присутствует как многосторонних, так и односторонних. Хотя радости по этому поводу вряд ли кто испытывает. Тем не менее, Соединенные Штаты состоят в режиме санкций против целого ряда государств, против отдельных предприятий, скажем, в Российской Федерации, тех, которые, по их мнению, поддерживают нежелательные для интересов США военно-технический контакт. Каким бы неэффективным инструмент ни был, тем не менее он должен занимать свое место в общем арсенале средств, которым располагает государство.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Гришуков. Обсуждаем законопроект, принятый сегодня в первом чтении, позволяющий президенту вводить экономическую блокаду в отношении нелояльных государств или физических лиц. Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Недавно мы были свидетелями запрета на ввоз в Россию молдавских вин. При этом главный санитарный врач России Онищенко объяснил, что молдавские вина отравлены пестицидами. А затем оказалось, что для того, чтобы их возить, достаточно было встретиться с двумя президентами. И они быстренько договорились. У меня в связи с этим такой вопрос. Каков механизм введения экономических санкций в предполагаемом законе? И не будет ли решение о введении санкций зависеть от одного человека или от группы лиц?
Вопрос очень правильный вы задаете. Но и прежде чем ответ дать на него, все-таки прокомментирую ситуацию с Молдовой. Я вот недавно встречался как раз с представителями руководства этой страны, буквально в эту субботу, в том числе и с мэром города Кишинева. И скажу прямо, что блокаду, которую мы объявили в данном случае по завозу виноводочных изделий, вина прежде всего с Молдовы, не отразилась на, скажем, Молдове в той степени, в которой рассчитывали те, кто объявлял эту блокаду. Они нашли других партнеров, куда повезли свое качественное вино. Я, допустим, это свое личное мнение высказываю, думаю, что здесь тоже больше политики, чем экономики. Молдовия всегда славилась своим вином. И уверен, что здесь другая причина кроется, видимо, в конкурентной способности этого продукта. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Вы знаете, правильно-то вы ставите почему вопрос? Потому что если брать чисто сам закон, здесь всего 7 статей. Здесь сказано, что в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации специальные экономические меры могут быть применены в отношении любых государств и лиц. Это статья 4, это гласит. Вот вдумайтесь в эту строчку. Вот не говорится, что санкции должны быть применены в отношении конкретного государства, которое наносит ущерб нашей стране. Говорится о том, что к любым государствам, то есть где-то в каком-то локальном районе или в конкретном государстве возникает ситуация, связанная вот с теми вопросами, о которых мы говорим. А президенту дается право ввести санкции против практически всех государств. Кто определит, опять же, характер этих санкций? Это отдается опять на откуп президенту. Вот, на мой взгляд, мы должны сегодня вернуться к международной практике. Если оттолкнуться от этого, то понятие международной чрезвычайной ситуации и имеет правовую основу, заложенную в международном праве. Вот сказано следующее. Международное разногласие, характеризуемое состоянием напряженности между двумя или несколькими государствами. Вот что касается международной чрезвычайной ситуации. И есть правовой механизм признания тех или иных разногласий международной чрезвычайной ситуации. Причем этот правовой механизм определяет Советы Безопасности Организации Объединенных Наций. То есть я хочу подчеркнуть еще одну мысль. Если этот закон будет принят в том виде, в котором сегодня он обсуждается в Госдуме, без серьезных поправок, мы можем вступить в противоречие с международным законодательством, касающимся этой нормы. И, безусловно, это принесет в большей мере вред нашему государству. Потому что, действительно, если опять же вернуться к началу нашего разговора, Российская Федерация и Советский Союз до этого представлял все-таки оплот мира и мирного сотрудничества. А сегодня, принимая вот этот закон, мы можем вызвать какую-то реакцию ответную от государств, входящих в Организацию Объединенных Наций.
Депутат от КПРФ Владимир Кашин, замглавы Думского комитета по природным ресурсам и природопользованию, не видит больших издержек в экономических санкциях.
Ну что, мы не можем прожить без вина из Молдавии или Грузии. Скорее, они не могут прожить без нашего рынка. Ну, без сала украинского мы тоже в состоянии прожить. Тем более, и зерна там вдруг тоже не стало. Раньше говорили, что вот житница у нас Украина. Но нет, Россия сама всегда была житницей. И сегодня в состоянии все производить. В своей стране наш народ в состоянии, селяне все готовы сделать. Только надо ликвидировать плохое отношение к христианству. Ликвидировать вот те диспропорции, которые сегодня испытывают, гнетут в целом крестьян. Этот экономический механизм, который задавил их сегодня. Не стимулируется производство сегодня. И зарплата. И социальная составляющая очень бедная. И у нас все будет нормально. Практика показала, что мы обошлись без и сельхозпродукции, которая из этих стран, бывших республик наших, могла поступать.
Я бы здесь дополнил еще, Владимир Иванович, тем, что Россия представляет огромный интерес для сбыта своей продукции сопредельных государств, не только сопредельных. Это огромный рынок, прежде всего. Это огромная территория, и мы сегодня видим, ну, скажем, если вот я представитель Дальневосточного, значит, федерального округа, как идет экспансия прямая сопредельных государств, я прежде всего имею в виду Китайскую Народную Республику. В чем она проявляется? В заполнении товарами своими. Причем не только дальневосточных, так сказать, рубежей, но посмотрите внимательно, я был на Украине, там тоже рынки есть китайские, буквально это пронизывает все. В чем здесь как раз вот тот вопрос, о котором говорит Кашин Владимир Иванович, мой товарищ по фракции КПРФ. Мы должны, прежде всего, на мой взгляд, уделить внимание развитию своего экономического сектора. Мы должны сегодня посмотреть, как относиться к сельскому хозяйству. Если та же братская Белоруссия 5 миллиардов долларов вкладывает в село сегодня, в свои пятилетние планы, то посмотрите, сколько мы даем сегодня сельскому хозяйству. Ведь практически ни в одном послании, которое мы сегодня выслушиваем, нет ключевой вещи. Ну, давайте сегодня скажем в своем послании, я имею в виду президентском, что в следующем году, в 2007, мы 30% для начала гарантируем, будем брать у своего сельхозпроизводителя. Следующий, так сказать, год пройдет 40%, 50% и так далее. То есть, когда будет не просто декларация, а будет механизм, который позволит развивать промышленность и сельское хозяйство, когда мы получим товары, имеющие конкурентоспособность на мировом рынке, вот тогда можно вступать в ВТО. Это тоже одна из тем. Мы же сегодня пытаемся применять санкции государствам, которые хотят быть на нашем рынке. Вот. Давайте опять вернемся к международному законодательству и посмотрим, что там говорится об этом. Если, скажем, у нас в части 1 статьи 4 законопроекта говорится, что специальные экономические меры могут быть применены в отношении любых государств и лиц, то, на мой взгляд, эта норма нуждается в уточнении. Ибо, скажем, в международном праве сказано следующее. Применение специальных экономических мер возможно в отношении лишь тех государств, международные разногласия во взаимоотношениях с которыми создают угрозу здоровью, правам и свободам человека и гражданина и безопасности государства. Вот если эту норму внести в этот законопроект, да, можно его поддержать. Но этого тоже нет у нас здесь.
Слушаем Вячеслава Федоровича из Тихорецка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос вашему гостю?
Пожалуйста.
Пожалуйста, ответьте мне. Будучи у власти более 70 лет, так и не привели вы страну к процветанию. Ну, в ряд таких стран, как Америка, Соединенные Штаты, Германия, которая после войны оправилась и процветает, и радует свой народ. А к чему ведет этот режим, который дублирует ваш уже?
Ну, сейчас уже не у власти, это оппозиционная партия у нас в гостях, депутат Думы от КПРФ Владимир Гришуков.
Я понял вопрос о том, что было в советском периоде. Я думаю, что вот гражданин, который задавал сейчас вопрос, либо лукавит в какой-то мере, либо просто забыл историю свою. Потому что именно в годы советской власти, хочу напомнить, вот возьмем даже такой пример, 29-й год. Наша страна, Российская Федерация, советская тогда, не производила ни одного трактора, ни одного автомобиля, ни одного самолета. За 9,5 лет 10 тысяч заводов было построено. Запустили, так сказать, с колеса. Мы вышли на передовые рубежи к началу Великой Отечественной войны. Наш танк Т-34 лучшим признавался в мире, значит, могли этого делать. Приведите пример последние 15 лет. Какие фабрики и заводы были построены на территории России, крупные объекты? Наверное, сложно такие примеры привести. Возьмите другой аспект, это гарантия учиться. Ведь сегодня у нашей молодежи это главный ресурс любого государства – это молодежь. Вообще, по отношению к детям, к нашим, мы можем проверять дееспособность любой власти. И вот когда у ребенка в любой семье, независимо от достатка, есть гарантия, что он может получить образование, как это делается во многих государствах сегодня, которые взяли опыт советской страны, возьмите ту же Японию, соседи на Дальнем Востоке, я там бывал, и встречался с представителями власти Японии. Они приняли решение на 3 ребятишек одного воспитателя в садике, в школе одного преподавателя, понимая, что чем меньше детей в группе и в классе, тем более качественное образование. Мы же укрупняем классы, мы сокращаем школы. Значит, что мы? Не понимаем этого? Видимо, понимаем. Итак, вспомните то, что было в советское время, гарантия спокойно учиться, получать бесплатное образование. Этого сегодня нет. Можно и дальше приводить примеры. Я бы хотел просто обратить внимание. Давайте все в сравнении. познавать. Если мы возьмем сегодняшнее время, сегодня действительно коммунисты не у власти уже больше 15 лет. Одна партия фактически у власти, она только меняет название. Приведите конкретные примеры, что сделано, что построено. Кроме того, что мы ввозим на территорию нашей страны, это как раз касается того же закона, по экономическим санкциям мы же ничего не производим. Но давайте сегодня запретим и не будем ввозить китайские товары. Вот сегодня примем закон резкий и так далее. К чему это может привести, если сегодня многие как раз за счет этих товаров выживают? Нельзя же этого тоже делать. Давайте создадим условия, рабочие места, зарплату поднимем до уровня, который позволит жить, пенсии поднимем, наладим производство, сельское хозяйство, сделаем так, что мы будем собирать наш рис, а не завозить иностранный. Не будет тогда проблем. Вот тогда можно какие-то санкции вводить. Вот в чем наша позиция. Спасибо.
Слушаем, Николай, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Ну, ведь ту же реформу Грефа Компартия поддержала и даже голосовала, я помню, за это. А сейчас вы полностью отрицаете то, есть, то, что когда-то сами некогда за что проголосовали. Это вот первый вопрос. И второй, конечно, если откровенно говоря, власть нынешняя, они же преемники ваши же, те же самые партийные из КГБ сидят у власти, это же преемники ваши, ваши прямые когда-то некогда, может, начальники или подчиненные. Все, вот такой у меня вопрос.
Спасибо за вопрос ваш. Сразу скажу, что мы никогда не поддерживали программу Грефа, не знаю, откуда вы такое взяли. Мы всегда критиковали то, что проводит вот этот министр Греф, потому что то, что они предлагают, ну, возьмите приватизацию, коммунисты были против. Мы сегодня имеем проверку того, что произошло в ходе приватизации, когда огромные предприятия за бесценок сдавались. Возьмите Норильский никель, который 170 миллионов долларов купил господин Потанин тот же, а он приносил дохода в год 1,5 миллиарда долларов. Вот. Все эти материалы направлены в Генеральную прокуратуру. Мы направили и президенту эти материалы, и потребовали пересмотра итогов приватизации. Не поддерживали мы это. Возьмите 122-й федеральный закон, который, опять же, по инициативе того же Грефа и правительства России внесен в Госдуму. Кто голосовал против? Коммунисты. Мы предупреждали, что закон не продуман и не просчитан. И он ударит больно по многим категориям граждан, и ветеранов, и тех же наших детей. И опять, так сказать, не услышали. Сейчас лесной кодекс принят, и уже Путин подписал его. Уверяю вас, что мы предупреждали, и сейчас, пользуясь возможностью прямого эфира, мы говорим, что этот закон еще больнее ударит, чем, может быть, 122-й даже. Мы еще не осознаем, что произойдет. Ведь лес – это не просто богатство наше, но это легкие, ведь нужно следить за этими вещами. Но что касается преемников власти, друзья мои, я вот лично скажу откровенно, никогда не считал и не считаю Горбачева коммунистом. Да, он был генеральным секретарем, но ведь не случайно он заявил, правда, не у нас в стране нашей родной, а за рубежом, что он пришел, чтобы развалить изнутри партию. Он прямо это сказал, и Народный суд его осудил. Возьмите Ельцина. Ну, какой же он коммунист? Если сегодня он один билет имеет в кармане, завтра другой, послезавтра третий, лишь бы удержаться у власти. Поэтому никакие это не преемники, предатели были и есть, к сожалению.
Напомню, что на студии депутат от КПРФ Владимир Грищуков. Обсуждаем сегодняшний законопроект об экономической блокаде. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Как говорится в заявлении Скотланд-Ярда, к такому выводу пришли следователи. У них, однако, нет заключения о том, кто и почему мог совершить преступление. Задержан мэр Томска Александр Макаров. Как сообщила Интерфаксу его адвокат Марина Вихлянцева, Макаров помещен в изолятор временного содержания после обыска, который прошел в среду в его кабинете. В московских офисах некоторых компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски. Как сообщили в руководстве фирмы AirStyle, партнера IBM, проверки связаны с уголовным делом о поставках компьютерной техники пенсионному фонду. В самом пенсионном фонде также проведены обыски, изъята документация. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует американской администрации сменить подход к решению этой проблемы. «Нынешний подход не работает», — заявила комиссия, подчеркнув, что уровень насилия в Ираке растет. Среди рекомендаций — начать переговоры с Ираном и Сирией. В столице Киргизии, Бишкеке, военнослужащий США застрелил сотрудника топливозаправочной компании, обслуживающей аэропорт Манас. Командование авиабазы заявило, что военнослужащий, находившийся на посту, применил силу в целях самообороны. Госдума России призвала международное сообщество учесть итоги состоявшегося в Южной Осетии 12 ноября референдума о независимости. В принятом единогласно документе депутаты подчеркивают, что референдум проводился в соответствии с законодательством. В Тбилиси заявление Госдумы расценили как провокацию. В Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества белорусского Хельсинского комитета, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с депутатом от КПРФ Владимиром Гришуковым, членом Домского комитета по безопасности, обсуждаем принятый сегодня в первом чтении законопроект, позволяющий президенту вводить экономическую блокаду в отношении нелояльных государств или физических лиц. Независимый депутат Государственной Думы Сергей Попов усматривает прямую связь политики с экономикой.
Как только ухудшаются политические отношения с тем или иным государством, то сразу тут же выясняется, что продукты, поступающие к нам из этой страны, низкого качества. Здесь, кроме молдавской продукции, кроме грузинской продукции, можно вспомнить и о куриных окорочках. Безусловно, Россия может обойтись без экспортных товаров. Только нужно ли это делать? Зачем себе устанавливать проблемы?
Слушаю вопрос от Сергея из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот интересный, конечно, вопрос, то, что экономическая блокада. Ну, это понятно, Америка, она богатая страна. Там перепроизводство мяса, куриного мяса, молока и прочего-прочего. Они могут запросто, вот, судя по их, как говорится, экономике, ввести экономическую блокаду. Но мы-то, он, конечно, можно прожить, правильно тут говорили, и без молдавского вина, и без грузинского вина. Но грузинское вино – хорошее вино. Не порошковое, как вот сейчас делается у нас в России. Оно очень хорошее. И я так думаю, что в Кремле от грузинского вина по-настоящему никто не откажется. Так...
Но, тем не менее, блокады тоже никто и не отменяет этого вина.
Да. Поэтому Сергей из Армавира это не вопрос задал, а как бы прокомментировал, как он видит ситуацию. Но еще раз повторюсь, друзья мои, у нас огромные ресурсы в нашем российском государстве. У нас замечательные люди. Не хватает, на мой взгляд, политической воли, чтобы соединить те ресурсы, которые мы имеем, включая каждого человека в отдельности, так сказать, и те потенциалы, связанные с людскими ресурсами. И тогда порядок будет, уверяю вас. Вот сегодня, на мой взгляд, многие федеральные законы, включая наш, о которых мы сегодня говорим, о специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации, больше все-таки политического плана. Даже его название, собственно говоря, не отражает сути этого закона. И поэтому я соглашаюсь со многими радиослушателями, которые сейчас вот нам вопросы задают, законные вопросы, и ставят проблемы, что да, действительно, рынок у нас большой, мы можем обойтись, может быть, и без тех товаров, которые производят. Но давайте вместе рассуждать. Если Япония сегодня производит автомобили, которые сегодня лучше по качеству, чем мы производим на сегодняшний день, давайте будем автомобили брать там. Если мы создаем технопарки, а мы должны это делать, и собираем автомобили, используя технологию той же Южной Кореи, давайте это делать. Но если сегодня ученые, те же дальневосточники, создали уникальные, это я действительно знаю, поскольку там живу и неоднократно встречался с учеными, технологии, биотехнологии, этого нет ни в Японии, этого нет ни у США, этого нет ни у Германии. Безотходные технологии по биоресурсам. Что это значит? Даже взять три вида, это культивирование гребешка, выращивание трепанга и морской водоросли. Локально даже, если взять Приморский край, без особых капиталовложений, это 30 тысяч рабочих мест для жителей Приморского края, ну и можно Дальний Восток рассматривать. Это пища 21 века, это лекарственные препараты. Меня порой поражает, когда я пишу правительству депутатский запрос, и мне вроде бы отвечают, да, это правильно, но не находим средств. И сегодня ученые-дальневосточники, вслушайтесь, арендуют цех у Брынсалова, завод «Фрейн», 100 тысяч долларов в месяц платят, и там производят качественные, подчеркиваю, 5 лекарственных препаратов для сердца, для легких, для желудка и так далее. А могли бы 25 лекарств проводить. Это пища для скота, это корм для птиц. То есть сегодня что нужно делать? Нужно создавать те технологии, которые мы произвели на свет, которые имеют перспективы и которые опережают в чем-то, так сказать, развитие мирового сообщества. И пользоваться, наверное, теми технологиями, которые отработаны в других государствах. Это нормальная практика. Не надо отгораживаться нам железным занавесом или чем-то от тех товаров, которые придут на пользу нашим гражданам. Но, с другой стороны, развивать те технологии, подчеркиваю, которые отработали у себя на практике и которые созданы нашей наукой. А для этого нужно поддерживать ее в том числе.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить дорогому вашему гостю, что СССР вводила такие значимые блокады, как блокада Западного Берлина, вплоть до воды и всего остального. Значит, бойкот Олимпиады 1984 года и неплате, ну и многое другое. Все это малодейственные вещи. И Берлин не погиб, да и Кубу вот, американцы сколько блокируют, а она все живет.
Ну, изменились условия, поэтому сейчас закон о экономической блокаде обсуждается.
Но я скажу так, друзья мои. Во-первых, вот по закону, опять же, возвращаясь, ведь позиция сегодня Компартии Российской Федерации как раз и стоит в том, чтобы не вводить какие-то блокады, которые нанесут вред или ущерб нашему положению на международной арене. Это во-первых. Во-вторых, ну не совсем прав тот товарищ, который задает сегодня вопрос, что СССР там владела блокадой, бойкоты, Олимпиаде и так далее. Друзья мои, вот мы должны сделать прежде всего выводы из того, что было. Мы должны взять все лучшее оттуда. Мы как раз приверженцы этого пути. Если мы будем смотреть только туда и замечать только плохое, наверное, это неправильно. Это во-первых. Во-вторых, Советский Союз помогал Кубе той же, в отличие, скажем, от американцев. Помогали Югославии, помогали Ираку, помогали братским нашим республикам. Это было. Неужели мы это с вами забыли? И за счет помощи Советского Союза та же Прибалтика встала на ноги. И сегодня вместо того, чтобы четко и жестко сказать, друзья, вы что, забыли то, что было? Тем господам напомнить, которые вводят санкции против нашей страны, против наших граждан. Вот в данном случае я за эти санкции. Мы начинаем что-то юлить, так сказать, что-то говорить, совершенно не те вещи, которые должны сказать. Вот в данном случае, еще раз подчеркиваю, опираясь на международное право, опираясь на то, что прописано сегодня в уставе Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, мы должны вводить эти санкции, но подчеркиваю, только против тех государств, в которых международные разногласия наносят прямую угрозу здоровью, правам и свободам человека и гражданина и безопасности государства, учитывая, что я представляю этот комитет. Вот это нужно прописать в федеральном законе, о котором мы сегодня говорим. Спасибо.
Независимый депутат Думы Виктор Пахмелкин, член Думского комитета по конституционному законодательству, призывает к осторожности.
Это довольно серьезные вещи, существенно расширяющие полномочия президента. На мой взгляд, противоречит Конституции Российской Федерации, потому что ничего подобного Конституция не предусматривает. И с моей точки зрения, подобного рода действия не должны совершаться единолично президентом. Они могут вводиться по аналогии с чрезвычайным военным положением только по согласованию с парламентом. Поэтому эти решения очень серьезны. И с моей точки зрения, они не должны приниматься вот так легко, как это сейчас предусмотрено законопроектом в первом чтении.
все-таки прокомментировал, да. Прокомментировал в чем? Что депутат Пахмелкин, говоря правильные вещи, все-таки, видимо, не очень внимательно читал проект закона. Вот статья 5, в данном случае немножко возражу ему, сказано, что в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации президент Российской Федерации принимает решение о применении спецмер, сообщает об этом Совету Федерации и Государственной Думе. И предложения применения специальных экономических мер могут быть также внесены президенту со стороны Федерального собрания Российской Федерации, также правительством. И правительство потом на основании решения президента в соответствии с настоящим федеральным законом устанавливает перечень специальных экономических мер и период, на котором они вводятся. Прав Пахмелкин в чем? Что? Вот эта формула, она нечетко прописывает то, о чем он говорил. То есть, в принципе, все равно отдается на откуп президенту. Он вправе принять эти меры, даже не согласовывая, но просто проинформируя, так сказать. Вот, может быть, и об этом, кстати, сегодня мы вели споры на заседании Государственной Думы, в каждом конкретном случае принимать все-таки решение на уровне парламента Российской Федерации, не давать это на откуп конкретному человеку одному. Ну, хорошо, если этот человек, так сказать, адекватно понимает ситуацию и будет принимать правильное решение. Все-таки коллективный орган, на мой взгляд, более объективно может подходить к решению конкретных вопросов. Вот возникла ситуация по той же Эстонии. Давайте внесем, мы сегодня предлагали от нашей фракции, рассмотрим перечень мер, которые мы могли бы применить в отношении Эстонии, примем их и отправим, так сказать, на подпись президента. Инициатива должна быть от нас. Вот в этом плане я согласен с Пахмелкиным. Но то, что в законе вообще ничего этого нет, наверное, неправильно. Спасибо.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа и товарищи, доброй ночи. Знаете, хочется что заметить. Вот неизбежно, конечно, сравнение двух властей. Та, которая была у нас КПСС, и та, которая сейчас. Ну, я лично, конечно, не сомневаюсь, КПСС – это по-своему преступная организация. Но давайте все-таки признаем, во-первых, те преступления, ошибки, которые она совершала, это были в первый раз в истории. И второе, в этой организации были, несомненно, выдающиеся люди, которых нет сейчас. И, наконец, третье, КПСС, как бы ее ни называли, но никогда ее не называли, ну, властью шпаны. Спасибо.
Да, но мы говорим про экономическую блокаду, это...
Но, тем не менее, все-таки два слова хочу сказать. Значит, если говорить о всей партии Советского Союза, наверное, нельзя ее называть преступной организацией. Вот отдельные представители, я согласен с вами, это предатели, перевертыши, те, которые исказили суть того, что было. Вот главное, видимо, все-таки мы на чем должны опираться? Есть принцип международный. Он не принадлежит только Советской России и Советскому Союзу. Принцип социальной справедливости. Вот если исходить из этого принципа и взять материалы 1992 года конференции ООН в Рио-де-Жанейро и потом 1994 год в Копенгагене в Дании, причем и та, и другая конференция по одной теме была «Устойчивый путь развития и экология», и взять 22 критериальных показателя, которые там были определены, так вот, я вас уверяю, что и в Советском Союзе, и сегодня, если взять Компартию Российской Федерации, мы приверженцы одних принципов. Вот какие это критериальные показатели? Почему сегодня мы критикуем нынешнюю власть? Не потому, что нам не нравится конкретно какой-то персонаж в этой власти, а за проведение экономического курса. Вот в Советском Союзе курс проводился все-таки в интересах безопасности государства, большинства граждан. Сегодня в интересах конкретной кучки олигархов. И все законы, которые принимаются, тоже в интересах конкретных лиц, как нам сегодня прямо даже представители правительства говорят. Возьмем критерий рост или спад промышленного производства. Больше 30% превышает спад промышленного производства, наступает стагнация экономики. У нас в отдельных отраслях до 80% спад доходит. Значит, проехали на красный свет? Да. Возьмите демографию. С 92-го года спад. Население идет. Войны нет вроде бы полномасштабной. Если Чечню не брать во внимание, идет спад населения, идет, значит, это минус, опять же, показателю власти нынешней. При Советском Союзе этого не было, вы же, наверное, помните. Можно продовольственную взять программу. Если ввоз импорта превышает 30%, мы попадаем в зависимость. Мы всегда при советской власти развивали сельское хозяйство. И на Дальнем Востоке, уверяю вас, мы рис выращивали в Приморском крае. И кормили не только край, но и соседние субъекты. А сегодня 82% риса мы завозим скажем, с Китайской Народной Республики или Социалистической Республики Вьетнам. Мы помогаем кому в этом плане? Понятно, кому. Или возьмите ножки Буша. Я извиняюсь, последний пример. Мы в год потребляем 2,5 миллиона тонн мяса птицы. При этом 800 тысяч тонн, официальная статистика, это мясо, которое завозится из Соединенных Штатов Америки. Кому легче от этого? Конечно, мы создаем дополнительные рабочие места Америки, вместо того, чтобы вкладывать инвестиции в развитие нашего животноводства и птицеводства. Неужели это аксиома непонятна? Поэтому, друзья мои, нельзя все черной краской мазать, хотя в вопросе была и доля истины, потому что, как вы правильно сказали, были выдающиеся люди, и сама, так сказать, экономическая политика соответствовала интересам. А почему? Вы тоже правильно сказали. Потому что не было, ну, вы, конечно, утрируете, той шпаны. По большому счету, компетентные люди должны быть в правительстве, те, которые проводят экономическую политику, адекватно отвечающую интересам нашего государства. Спасибо.
Депутат от фракции «Родина» Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, сомневается в справедливости и обоснованности санкций.
Если продукция, скажем, винодельческой отрасли Грузии и Молдовы не удовлетворяет Российскую Федерацию, то почему вдруг этот вопрос был поднят именно в период ухудшения отношений, а не в порядке обычной внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности? Если большинство так называемых грузинских вин изготовляется на территории Российской Федерации, то при чем здесь вообще экспорт из Грузии, если вина из Грузии все-таки ближе к тем стандартам, которые в советский период все жители Советского Союза знали и любили? Поэтому абсурдность этой ситуации вылилась вот в эти решения, которые, безусловно, в другой ситуации, в условиях сильной, независимой внешней политики, были бы другими.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я бы здесь очень коротко сказал, что я согласен с Савельевым, с депутатом. Он совершенно прав. И он повторил ту мысль, которую я уже говорил. Если сегодня выгодно государству российскому, населению, ввоз каких-то товаров, если они более качественные, и мы пока не достигли этого уровня, то, конечно, нужно их ввозить. Если у нас сегодня сельское хозяйство не финансируется, не поддерживается государством, то это беда нашего государства. Это не вина сопредельных государств, а мы должны прежде всего обратить внимание. И когда, втягивая нас, скажем, в ВТО сегодня, говорят, сегодня и сейчас, при этом прямо говорят, вы не должны ни цента вкладывать в сельское хозяйство, мы будем вас кормить. Вы не должны вкладывать, значит, ни цента в образование, мы будем вас учить, друзья. Но разве можем на таких условиях вступать в ВТО? Китайская Народная Республика, возвращаясь, так сказать, к нашему соседу с восточной стороны, 15 лет готовилась к вступлению в ВТО. Они вышли на уровень, который позволяет спокойно сегодня открывать границы, ибо их насыщенность товарами, производство местного превышает, необходимо сказать, порог, и у них проблем не возникнет с приостановкой предприятий. Что может у нас возникнуть, если сегодня пойдут более качественные товары на наш рынок? Вот понятно, что здесь тоже должны быть какие-то экономические меры. Итак, я не против экономических санкций, то, что сегодня этот закон прописывает. Но эти санкции должны отвечать интересам национальной безопасности государства и четко соприкасаться с международным правом. Мы не можем сегодня в отрыве от этого права жить. Итак, два момента ключевых. Интересы национальной безопасности и отношения с другими сопредельными государствами и в целом с мировым сообществом. Вот что должно быть в первую, так сказать, очередь и учитываться в этом законопроекте.
Слушаем вопрос от Валерия из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень тяжело пробиться. Я вообще редко в жизни никогда не звонил. Ваша радиостанция, так сказать, дает возможность слушать приглашенных вами людей. Я вас умоляю, пригласите, пожалуйста, не такого товарища, который на сегодняшний день присутствует, понимаете?
Ну, во-первых, вы видите, что мы слушаем и противоположные мнения, в частности, ваши выслушали. У нас в гостях депутат коммунист Владимир Гришуков. Слушаем Розу, радиослушательницу из Калининградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Точнее, будет сказать «доброй ночи». У меня вопрос к идущему Владимиру Карамурзе. И попрошу, конечно, дослушать меня до конца. К кто финансирует вашу радиостанцию?
Ну, это вопрос в целом философский, как известно, радиостанция «Свобода». Она одна из независимых средств массовой информации, которая имеет возможность действовать на территории России. Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Да, Николай.
Добрый вечер, Владимир. У меня вопрос к вашему гостю. Вот реальной угрозой для России является коррупция, которая, как раковая опухоль, уже сожрала всю страну, да? Депутаты никак не могут принять антикоррупционный закон, да? Они принимают закон, значит, о блокаде. О какой блокаде можно говорить, когда Россия 1.5% всего мирового дает продукты, а Соединенные Штаты 30%, вот, и Европа 30%.
В данном случае, я думаю, можно согласиться с мнением радиослушателя. Правда, он на высоких тонах это говорил. Но как раз я об этом и говорю уже в пределах часа в прямом эфире, о том, что блокаду нужно вводить, если это выгодно экономически, если хотите, и политически для безопасности государства и проживающих на территории Российской Федерации. И это совершенно правильно. Вот. Если мы говорим о коррупции, о чем вы затронули вопрос, то в 92-м году, хочу вам сказать, от имени фракции нашей был внесен проект федерального закона, и с 92-го года до последнего времени мы так и не смогли приблизиться вот к той концепции федерального закона, которую мы вносили. Одним из разработчиков был представитель нашей фракции Илюхин Виктор Иванович, я думаю, эта фамилия достаточно известна. Мы там как раз прописали такие нормы, которые бы не позволили вот коррупции процветать, как это происходит сегодня. А это, к сожалению, есть, причем не только на уровне федеральной власти, но даже и на уровне субъекта и муниципальных образований. Вот. Поэтому мы, коммунисты, наша фракция, которая сегодня имеет 47 всего человек, это 10% от численности в Государственной Думе, готовы принять, так сказать, необходимые законы и выступаем против тех, которые вредят нашему государству. Или пытаемся, скажем, поправить наших коллег от «Единой России», но сил недостаточно. Так что делайте выводы, друзья. В конечном счете все зависит от конкретного человека, от тех, кто сегодня нас слушает, от избирателей в конечном счете. Вы определяете политику государства, когда приходите к урне и голосуете. Пожалуйста. Спасибо.
Независимый депутат Думы Владимир Рыжков, член Думского комитета по делам Федерации, категорически против сегодняшнего законопроекта.
Я выступал сегодня против этого закона, и большинство независимых депутатов голосовало против него по трем основным причинам. Первая причина – этот закон явно не своевременный, потому что усугубляет реноме России как страны, которая конфликтует и даже наращивает вот эту конфликтность со своими соседями. Во-вторых, нас не устраивает механизм, который предложен законом, когда решение о санкциях принимает президент, а конкретные формы и сроки определяет правительство. Парламент практически исключен из этого процесса, обе палаты. И третий резон. В принципе, мы считаем, что механизм санкций экономических далеко не самый эффективный в наше время. Например, чего мы добились запретом на грузинское молдавское вино? Только того, что люди начали травиться паленкой, болеть жутким спиртным гепатитом, а грузинские и молдавские производители вина просто съездили в Европу и нашли новые рынки. Пострадали наши компании, которые занимались импортом этого вина, потеряли большие деньги.
С Рыжком я согласен, так сказать, полностью, и мне кажется, он сказал то, что я говорил тоже в прямом эфире. Я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, кто нас слушает сегодня, я понимаю, что это и все страны бывшего Советского Союза, сейчас, значит, страны, которые свободно развиваются. Мы должны четко понимать, в отрыве от других государств Российская Федерация не может развиваться. Есть рынок международный, есть Азиатско-Тихоокеанский регион. Сегодня там закладывается будущее нашего государства и всей планеты. Посмотрите на Японию, на тот же Китай, на Южную Корею. Американцы, кстати, очень большое внимание уделяют этому. И мы должны этому внимание уделять, и не на словах. Вот я, допустим, рад, если это произойдет в 2012 году, саммит в городе Владивостоке. По последней информации, такое решение принято. Это даст толчок развитию, безусловно, Дальнего Востока. Ибо надо создать определенную инфраструктуру, чтобы принять президентов 21 государства и соответствующих лиц, которые с ними прибудут. Это позволит развить и транспортные системы, и жилье соответствующее, поднять уровень, так сказать, и систему водоснабжения, энергетики и так далее. То есть, вот на мой взгляд, в большей мере, возвращаясь к проблемам нашего государства, мы должны сегодня принимать такие федеральные законы, которые бы позволили работать и функционировать нашей экономике, нашей промышленности, нашему сельскому хозяйству, создавать дополнительные рабочие места. Уверяю вас, что пакет таких законопроектов в нашей фракции есть. Если бы нас поддержали наши коллеги, вот, и занялись бы вот этими вопросами, наверное, это было бы более полезно, чем вот некоторые проблемы, которые мы с вами рассматриваем. Хотя это тоже, безусловно, надо. И наша сегодняшняя дискуссия, я считаю, полезна.
Слушаю москвичку Галину Сергеевну.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, и добрый вечер, гость. Я вас очень прошу как-то так провести мой вопрос, чтобы ни с половины его не отсекли, как обычно. Вот мы все время говорим о вине, я смотрю, как будто мы самая пьющая страна в мире. Вот. А мы должны вернуться к другим рубежам, когда мы были самая читающая страна в мире. И, кстати, хлеб всему голова. И если взять вот этот хлеб, который сейчас на прилавках, да, я даже покупала по дорогой цене хлеб, его есть невозможно. Раньше, в советское время, не витаминизированный хлеб с завода не выпускался.
Ну, подводя итог нашей дискуссии с депутатом Государственной Думы, КПРФ Владимиром Грищуковым, как вы считаете, какова перспектива вот сегодняшнего законопроекта и когда он вступит в силу?
Ну, учитывая заверения, которые нам сегодня давали, значит, и учитывая ситуацию внутри Государственной Думы, мне кажется, что этот закон все-таки будет принят. Я бы очень хотел, чтобы этот закон впитал в себя те предложения, которые мы даем, и которые сегодня прозвучали в нашем эфире и с моей стороны, и со стороны коллег-депутатов. Если это произойдет, он будет качественно поправлен, то, наверное, какую-то пользу он принесет. Но, опять же, подчеркиваю, мы должны быть адекватны и мировой ситуации сегодня, и интересам, прежде всего, интересам национальной безопасности нашего государства. Но не могу все-таки не отреагировать на замечание нашей радиослушательницы. Мы действительно пьем и немало. Вот один из критериев устойчивого развития любого государства – это потребление алкоголя. Вот мы сегодня 18 литров для сведения потребляем, а 7-8 литров – это предел. Если свыше этого потребляет нация, начинается деградация. Вот давайте мы уйдем от этой деградации и будем, так сказать, поменьше принимать алкоголь, а побольше думать о перспективах, о будущем.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Грищуков. Обсуждали сегодняшний законопроект, позволяющий президенту вводить экономическую блокаду. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.